Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Съезд победителей 1934 года, нюрнбергские ракурсы Лени Рифеншталь, бурные продолжительные аплодисменты перед Леонидом Ильичем, «Путин навсегда, бедная Россия». Такими комментами русский интернет провожает объявленную на съезде так называемой партии «Единая Россия» в субботу предстоящую политическую рокировку номинального президента и формального главы правительства в области национального лидера. Владимир Путин выдвигает Дмитрия Медведева в качестве лидера списка партии.
Предлагаю, чтобы список «Единой России» на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 4 декабря текущего года возглавил действующий глава государства Дмитрий Анатольевич Медведев.
Дмитрий Медведев предлагает в президенты Владимира Путина и задвигает себя.
Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Владимир Путин одаривает Дмитрия Медведева будущим премьерством.
Единая Россия победит, и опираясь на общенародную поддержку, Дмитрий Анатольевич сможет создать новую, эффективно функционирующую, молодую, энергичную управленческую команду, возглавит правительство Российской Федерации.
Под бесконечные овации 11 тысяч дружно хлопающих депутатов и делегатов и клакеров, меняющиеся на сцене премьер-президент и президент-премьер продемонстрировали, что все остальное политическое пространство для Путина лишь статисты в схеме кремлевского авторитаризма. Съезд «Единой России» показал истинное лицо высшего слоя правящего класса. За право бесконтрольно богатеть большинство готово услужить автократу и его свите собственников высшей власти. 8 министров и вице-премьеров и 55 губернаторов возглавили региональные группы партии на выборах. Состав депутатов «Единой России» обновляется наполовину. Пусть горюет тот, кто не может принести 10 миллионов долларов или не имеет видного покровителя. Но большинство уходящих из Думы уже ищут синекуры. Предстоящая перемена конфигурации власти, падение декораций тандема, публичное обозначение настоящего хозяина вызвало конфликт между главой Минфина Алексеем Кудриным и ставшим хромой уткой президентом Дмитрием Медведевым. Алексей Кудрин объявил, что не видит себя в будущем правительстве премьера Медведева и указал на важное разногласие по вопросу о требуемом из Кремля гигантском увеличении финансирования ВПК, где деньги вполне эффективно разворовываются. Одни эксперты посчитали, что это был запрос на прямое подчинение будущему президенту Владимиру Путину с тем, чтобы пресечь опасные популистские коррупционные решения. Другие указали на редкую для нынешней России идейную позицию Алексея Кудрина. В понедельник на заседании комиссии по модернизации Дмитрий Медведев истерически потребовал от министра финансов определиться, уходит он в отставку или нет, и стал настаивать на том, что до мая 2012 года именно он принимает кадровые решения. Алексей Кудрин снова наступил на больное самолюбие президента, ответив: «Я приму решение в связи с вашим предложением, посоветовавшись с премьер-министром». Дмитрий Медведев с еще большей обидой начал настаивать на своих требованиях взять слова о разногласиях обратно или же уходить. Очевидно, повторяется история с отставкой мэра Москвы Юрия Лужкова, но в этот раз нарыв прорвался публично, что можно только приветствовать. К вечеру понедельника вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, видимо, посоветовался с премьером. От своих взглядов Кудрин не отступил, что важно. Пресс-служба Дмитрия Медведева сообщила, что Алексей Кудрин отправлен в отставку. В команде Путина место для Кудрина найдется, утверждают одни эксперты. А уж в бизнесе точно успокаивают другие. Есть смена, говорят специалисты. Сергей Алексашенко, Михаил Задорнов. Скорее всего, мы в Минфине их не увидим. В лучшем случае Татьяну Голикову назначат или Аркадия Дворковича. Кадровая деградация неизбежна. Ряд экспертов уверен, что Алексей Кудрин предвидел скорый крах созданной его руками финансовой стабильности и вовремя покидает российский «Титаник». Конкуренты и противники «Единой России» оценивают рокировку от 24 сентября в соответствии с занятыми ролями. Лидер системной «Справедливой России» Сергей Миронов, как и подобает бывшему главе Совета Федерации, очень осторожен в оценках и явно боится переходить на личности.
Мы уже говорили, нам абсолютно все равно, потому что мы выступаем против партии монополиста, против «Единой России». Мы главное острие нашей борьбы направляем именно против «Единой России». И в данном случае это уже маневры самой «Единой России». Нас это мало волнует. Нас волнует то, что сегодня существует монополия, политическая монополия одной партии. И мы убеждены, что это наносит вред всей стране. Вот против этого мы будем бороться.
Ваша фракция в Думе, если она будет, она проголосует за премьер-министра Дмитрия Медведева?
Давайте мы доживем до этого момента замечательного. Давайте мы посмотрим, как велика будет наша фракция в Государственной Думе. И посмотрим, чем завершится президентская кампания, чем она завершится. Кого реально выведет будущий президент на пост премьера?
Сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов в беседе со мной так сформулировал свое видение будущего российского авторитаризма.
Это самый худший сценарий для развития моей страны. Это означает гигантское бегство капиталов, это означает новую волну иммиграции. Причем иммиграции не просто каких-то там неквалифицированных рабочих, а самого продвинутого класса России. Это и бизнесмены, это и специалисты в области высоких технологий, это люди с очень высоким уровнем образования. Кроме того, это дальнейшее разрушение государства, включая деградацию судебной системы, включая деградацию вооруженных сил, правоохранительной системы. Это означает дальнейшее сырьевое направленность в экономике. Как следствие, это означает, что страну ждут очень крупные социально-экономические потрясения и потрясения, связанные с разрушением государства как целого. По сути, Путин превращается гарантированно теперь уже в Лукашенко, в лучшем случае, ну и, возможно, его трансформация Мубарака или Каддафи. Я считаю, что в этих условиях оппозиция, во-первых, должна решительно и твердо заявить свою позицию, несогласие с подобного рода развитием событий. Курс на несменяемость власти – это деградация даже для гораздо более продвинутых стран, а не только для России. Недаром китайцы, например, у которых нет демократии, они, тем не менее, процедуру ротации руководства проработали. Этот сценарий, по всей видимости, для Путина кажется единственно возможным, поскольку он боится потерять и власть, и деньги, и бизнес, и свободу, но он для нашей страны абсолютная катастрофа.
А Медведев в качестве премьера?
Да это вообще цирк. Ну вот Медведев сегодня доказал, что он никто, и звать его никак. Все, что они, ужимки и прыжки, которые он сегодня демонстрировал, это позорище, доказывающее, что все эти годы номинально место блюстителем, никчемным совершенно человеком, который так и не стал президентом, был Медведев. Ему дали утешительный приз, дальше его как котенка вышвырнут и пойдет туда служить, куда пахан скажет. Позорище, что я могу сказать, несчастная Россия.
Что оппозиция делает?
Нужно провести широкомасштабные консультации, причем с представителями других оппозиционных сил. Мы на конференции оппозиции, которую мы планируем на 1 и 2 октября, будем вырабатывать какую-то единую позицию, в том числе и с представителями левой оппозиции, а не только демократической. Я надеюсь на то, что такую позицию нам выработать удастся. Но вообще для оппозиции наступает такой момент истины. Здесь надо, с одной стороны, быть и ответственным, с другой стороны, готовить к репрессиям. Я, например, считаю, что уничтожение оппозиции будет сейчас краеугольной задачей Путина, потому что его популярность падает, то, что все направлено будет на дальнейшее обогащение его дружков и вызовет протест народа, это очевидно, это значит, что надо будет заткнуть рот всем тем, кто не боится встать на защиту интересов и страны, и людей. Сценарий, когда многие оппозиционеры окажутся за решеткой, я считаю, вполне реалистичным. Уезжать я не буду.
Это было мнение сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова. На фоне заполонивших телеэкраны оваций и обещаний великих успехов «Единой России» вряд ли подобные оценки слышны миллионам граждан и потребителей России. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партия «Справедливая Россия» проводит свои съезды все скромнее и скромнее. На этот раз в субботу была задействована лишь треть выставочного павильона в Сокольниках. Центральный список во главе с Сергеем Мироновым, Николаем Левичем и Оксаной Дмитриевой не блещет новизной. Сильные региональные политики Галина Хованская, Валерий Зубов, Геннадий Гудков, Олег Шейн, Илья Пономарев должны потянуть кампанию в провинции. Волгоградский список «Справедливой России» возглавит ее начальник предвыборного штаба Олег Михеев, которого рокировка во власти не смутила.
Для «Справедливой России» это никак. Я считаю, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, поэтому мы готовы были к любому сценарию. И сегодня мы, исходя из этой позиции, будем вести свою работу.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов полон оптимизма. Шансы пройти 7-процентный барьер на волне усталости избирателя от «Единой России» у эсеров остаются. Коммунисты также провели в субботу свой предвыборный съезд. Они модернизировали лидерскую тройку. Геннадий Зюганов, адмирал Владимир Камоедов и лидер комсомола Юрий Афонин впереди. Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову пришлось отступить на 4-е место. Место в десятке досталось опальному отставному генералу Виктору Черкесову, бывшему главе Госкомнаркоконтроля и заму главы ФСБ при Путине, объявленному своего рода народным чекистом, откочевал в ряды КПРФ и бывший глава Хакасии Алексей Лебедь. Лидер Компартии Геннадий Зюганов уверяет, что у КПРФ есть не только кадры, но и сильная народная программа.
Эта программа предусматривает прежде всего формирование бюджетного федерализма. Я сегодня утром почитал последние опросы, они ничего общего не имеют с реальной картиной. Вот выборы, которые прошли по Нижегородской области, во всех ключевых зонах по городу Выкси мы получили почти 40%, в Арзамасе получили 55-27% в нашу пользу, в Балахне 41-32% в пользу КПРФ, в Сарове 35-34% в Единой России, в Дзержинске 35-35%. Даже можно посмотреть каждый из районов непосредственно Нижнего Новгорода. Крупнейший промышленный Приокский район 36-32%, Нижегородский 32-31% и Московский 36-32%. Это реальная картина и опрос тысяч избирателей, которые высказали свою волю, отталкиваясь от того, что они видят у себя на местах, и разбирая те программы, которые сегодня предложил путинский, или как он теперь называется, Рублевский фронт и наша команда.
Недавние выборы в Нижегородской области в Выксе показали, что коммунисты, там, где они не дают фальсифицировать результаты голосования, могут бороться с «Единой Россией» почти на равных. Геннадий Зюганов хочет распространить опыт Выксы на всю Россию.
Мы накануне выборов организовали пикеты и встречи у всех проходных предприятий, организаций и раздали свои материалы. Указали, где голосовали, что, каким образом. Практически 5 раз встретились глаза в глаза с избирателями. Они нам поверили и пришли. И одновременно на каждый участок мы там заключили соглашение о контроле за выборами. Все партии поддержали, кроме «Единой России». На участках меньше 5 контролеров не было. И пока они нам не выдали копию протокола, никто оттуда не ушел. Мы посчитали результаты голосования быстрее, чем в местных. Был параллельный подсчет и очень жесткий контроль.
Сейчас на федеральном уровне такой контроль и соглашение получаются?
Уверяю вас, это будет почти повсеместно. Все устали от безобразия, от воровства голосов, от этого беспредела. Готовы сложить свои усилия.
Предстоящая рокировка в руководстве России Геннадия Зюганова не смущает. У КПРФ есть свой избиратель. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Незарегистрированная партия Народной Свободы провела свой второй съезд. После отказа регистрации она решила определить свое отношение к думским выборам. Тройка сопредседателей Владимир Рыжков, Борис Немцов и Михаил Касьянов выступала за то, чтобы призвать делать бюллетени недействительными, моделировать голосование против всех партий. Председатель партии Владимир Рыжков объясняет.
Мы считаем, что главное, к чему стремится сегодня Кремль, Путин, Медведев, Сурков, это получить новый мандат на 5 лет, получить легитимность. В этом смысле все призывы голосовать за системные партии, которые бегают в Кремль и согласовывают там свои списки, это означает призыв укреплять путинскую систему, призыв голосовать за Суркова и Путина. И я лично считаю такие призывы глубоко ошибочными, потому что вместо подрыва режима они, наоборот, укрепляют режим. Поэтому я буду сегодня на съезде предлагать тактику срыва выборов, тактику превращения бюллетеней в недействительные под лозунгом «Поставь крест на этой власти».
Ну, например, есть партия Яблоков, демократическая партия с программой реформ. Что вас смущает? Что за нее нельзя проголосовать?
Смущает только одно, что у Яблока были все возможности объединить на своей платформе оппозицию, но Яблоко все эти годы, практически уже 20 лет, ничего не делает для того, чтобы объединить оппозицию. Хотя у них есть лицензия на участие в выборах, и они могли бы это сделать. И тем более цинично выглядят заявления лидеров Яблока, когда уже после съезда они говорят, мы были бы рады видеть в наших рядах оппозицию. Где же вы были до съезда?
Справедливая Россия, которая становится более оппозиционной.
То же самое. Плюс Справедливая Россия, как ей не горько об этом вспоминать, за последние годы голосовала за все антидемократические новеллы, за новый закон о партиях, за новый закон о референдумах, за повышение барьера. То есть они разделяют с Путиным всю полноту ответственности за ту узурпацию власти, которая произошла в стране, партии «Единая Россия» и ее лидером. Я хочу напомнить, что, например, в Китае больше партий, чем в России. Там 9 партий, включая КПК. И их официальный статус, мне очень нравится, как это переводит китайского, партии-соучастницы. Вот я считаю, что не нужно голосовать за партии-соучастницы, потому что на то они и соучастницы, что участвовали в одном и том же преступлении.
Позиция другого сопредседателя партии «Народной свободы» Владимира Милова была такой. Надо голосовать за любую партию, кроме «Единой России».
Сегодня есть огромное гражданское движение, которое даже не связано с никакими политическими силами, но объясняется усталостью от «Единой России». Движение для того, чтобы голосовать на выборах в Думу против этой партии. Я считаю, что мы этот процесс должны активно поддержать и показать, что мы среди тех, кто может повлиять на результат декабрьских выборов, который будет выгоден всем людям, желающим перемен в стране, добиться того, чтобы «Единая Россия» как минимум не получила конституционного большинства. Мы не призываем ни за кого конкретно, у нас позиция очень четкая. Мы не рекламируем никакие конкретные партии, это задача этих партий — рекламировать себя. Мы используем их как инструмент для того, чтобы добиться главного — опустить результаты «Единой России», которые служат основным показателем политической температуры в стране сегодня. Мы можем действующую власть 4 декабря макнуть мордой в снег, имеем такой уникальный шанс, и делать это можно только одним способом, голосуя за другие оппозиционные, желательно проходные партии.
Но разве есть оппозиционные партии? Все они инструменты в руках Суркова.
Они, безусловно, инструменты в руках Суркова, но это все второстепенный характер носит. Я думаю, что если вот впервые за 8 лет «Единая Россия» конституционного большинства в Думе не получит, мы увидим, как этот диалог быстро вернется в нашу политическую жизнь, и все эти кареты превратятся в тыкву, и на самом деле вот те партии, которые уже 8 лет были марионеточными из-за того, что у них не было переговорной силы, они вполне могут оказаться гораздо более зубастыми, и я уверен, что так и будет. Я верю в то, что в России после выборов в Думу вполне может сформироваться просто принципиально другая политическая модель, модель развития страны. Она будет менее вертикальной, менее эгоцентричной и зацикленной на партии власти, и будет в большей степени основана на диалоге. Такой политической монополии, которая есть сегодня, мы уже не увидим.
Чего будет добиваться партия «Народной свободы»? Этот вопрос мы обсудили с одним из ее лидеров, Борисом Немцовым.
Позитивная программа принята на первом съезде партии. Позитивная программа называется «За Россию без произвола и коррупции». Главная идея позитивной программы, что модернизация России невозможна без политической реформы. Политическая реформа предполагает, во-первых, возвращение к выборам в стране, во-вторых, возвращение к федерализму, то есть выборы губернаторов и мэров, в-третьих, восстановление местного самоуправления, в-четвертых, бюджетный федерализм, то есть закрепление за регионами и муниципалитетами денег. Дальше предполагает возвращение к независимому правосудию, расследование коррупционной деятельности нынешнего режима, включая Путина и его друзей, отмену цензуры, восстановление политической конкуренции, регистрацию оппозиционных партий. Без политической реформы никакой модернизации быть не может.
Но что на выборах-то зачем все-таки посылать власть?
Потому что я считаю, что протест – это единственная форма мирного конституционного самовыражения для возвращения к выборам. У нас нет другой возможности. Сидеть дома, ничего не делать – это вообще не протест.
Ну, помочь партии «Яблоко».
Понимаете, если ты голосуешь за какую-то из партий, то ты признаешь эти выборы законными. А мы с самого начала считаем, что они незаконны.
А если бы вас зарегистрировали, вы считали их законными?
Нет, это не так. Я считаю, что должно было быть выполнено масса условий. Например, регистрация других оппозиционных партий. Второе, отмена цензуры, дебаты, контроль общественности на избирательных участках. Совсем не значит, что регистрация Парнаса означает законность выборов. Для меня, по крайней мере, совсем это не значит.
Ну так а почему «Яблоко» не поддерживает? Демократическая партия?
Ну, во-первых, «Яблоко» находится под таким же патронажем Суркова, как все остальные партии.
А вы откуда?
Я вам сейчас просто пример приведу. Когда был съезд этой партии, то некто господин Карпухин, который является там 115-м чиновником в департаменте внутренней политики у Суркова, согласовывал всех до единого человека из этого списка. Я подчеркиваю, всех до единого, включая Дмитрия Муратова, который потом вышел, правда, и правильно сделал. Второе, партия, на мой взгляд, не является оппозиционной, поскольку ее действия направлены исключительно на борьбу с оппозицией, а не на борьбу с режимом. Главная мишень – это мы. Какого черта я должен за нее голосовать?
За кого-нибудь другого, чтобы «Единая Россия» поменьше получила.
За сталиниста Зюганова? За кого? За Жириновского с Луговым? Нет, я считаю, во-первых, это противно, во-вторых, это аморально. СССРы, понимаете, пока их лидер страдает политической шизофренией, я думаю, за них нельзя голосовать. Путина любит, а «Единую Россию» ненавидит. Нет партии.
Тогда может не ходить.
Ну, это пассивно. Это, в принципе, я не считаю, что это там плохо, но это просто пассивная позиция. Партия не может может себе позволить такое пассивное поведение.
Ну, не пойти на выборы, пойти на митинг.
А я считаю, что надо и то, и другое делать.
А чему вас научила история с Прохоровым?
Тому, что быть лидером марионеточной партии и оставаться независимым невозможно. Второе, что систему изнутри изменить невозможно. Третье, все партии, которые находятся в избирательных бюллетенях, все являются карманными, халуйскими, марионеточными. Голосовать ни за одно нельзя.
Вы по-ленински и ликвидаторы отзовите?
Ничего подобного. Я просто считаю, что если есть возможность устроить массовую акцию протеста 4 декабря, придя на выборы и перечеркнуть бюллетень, то это надо делать. Потому что это быстрее нас освободит от клептократии.
А на улицу надо выходить?
Это возможный вариант, но я считаю, что для этого надо проработать вопрос массовости. Если выйдет несколько человек на улицу, то лучше этого не делать. Если это будет массовый протест, то это правильно.
По вопросу о президентских выборах съезд партии «Народная свобода» принял решение о том, чтобы определяться после 5 декабря. При этом Владимир Милов высказался за участие в выборах, а Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков говорили о трудностях поиска средств на сбор 2 миллионов подписей в ситуации, когда Чуровский ЦИК заведомо объявит подписи фальшивыми, говорит сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов.
Нужно действительно искать кандидата в президенты, который бы пользовался поддержкой граждан страны, а не такого кандидата, у которого ни рейтинга, ни антирейтинга нет. Первое, что я сделал, я поехал к Юрию Шевчуку, которого поддерживает много людей, в том числе и много региональных руководителей. Я с ним не единожды говорил на эту тему. Он действительно достойнейший человек. Да, он не экономист, да, он не политик. Он просто честный. А вы знаете, я считаю, что дефицит честности – это главная проблема России. Честный должен быть. Вацлав Гавел русский должен быть. Я его уговаривал, не скрою. Я его не уговорил. Он мне сказал простую вещь. Он мне сказал, понимаешь, я один из немногих рок-музыкантов, у которого есть гражданская позиция и есть репутация. То, что со мной сделают после выдвижения, превратит меня в котлету. Я этого не хочу на старости лет. Дальше, я говорил с Навальным, который тоже довольно известный человек с некоторой федеральной известностью, с низким антирейтингом и низким рейтингом, правда, но неважно. Нормальный парень, вполне подходящий. Он сказал, я не буду участвовать в мероприятии с заведомо провальным исходом. Не глупый человек, между прочим, вполне адекватный, давно в политике, все хорошо понимает. Надо, понимаете, к выдвижению кандидата относиться серьезно. Тут один несерьезно отнесся к руководству партии. Чем закончил, знаете. Вот серьезно. А серьезно, это надо понимать, какую ответственность ты несешь перед людьми.
После дискуссии на съезде Владимир Милов оказался в явной изоляции. Тем более, что была поддержана точка зрения трех сопредседателей. Надо портить бюллетени на выборах. В связи с этим Милов отказался баллотироваться на пост одного из руководителей партии «Народной свободы», но при этом призвал своих сторонников оставаться в партии. Конфликт носил личностный характер. Владимира Милова, скажем мягко, обвиняли в несдержанности и переходе на личности. Таким образом, сопредседателями партии «Народной свободы» на ее втором съезде были переизбраны Борис Немцов, Владимир Рыжков и Михаил Касьянов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министр финансов и вице-премьер правительства России Алексей Кудрин не сам написал заявление об отставке, а был снят со своего поста президентом по представлению премьер-министра Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Ранее сам Кудрин сообщил агентству РИА Новости, что подал отставку после того, как Медведев на заседании комиссии по модернизации предложил ему покинуть занимаемый пост. Медицинские работники московского следственного изолятора «Бутырка», обвиняемые по делу о гибели юриста Сергея Магнитского, находятся на лечении. лечения в больнице. В Следственном комитете сообщили, что обоснованность их госпитализации проверяется. Россия согласилась пересмотреть газовый контракт с Украиной, который официально Киев считает кабальным, заявил в понедельник украинский премьер Николай Азаров. Все участники несанкционированной акции у Центра избиркома России с требованием отмены декабрьских выборов в Госдуму отпущены из полиции. Об этом сообщил один из 9 человек, которые были задержаны, координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В Ульяновске 3 участников голодовки родственников заключенных прекратили начатую 23 сентября акцию по состоянию здоровья. Акцию продолжает сейчас 9 человек. Международное агентство Standard & Poor's снизило сегодня на 1 ступень кредитный рейтинг Белоруссии с негативным прогнозом. Совет Безопасности ООН, как ожидается, сегодня начнет обсуждение заявки палестинской автономии о признании ее государственности и членства в ООН. Быстрого принятия решения по этому вопросу не ожидается. Обсуждение может продолжаться несколько недель или даже месяцев. Иностранные компании возобновили разработку нефтяных месторождений в Ливии после вынужденной приостановки процесса в связи с вооруженным конфликтом в этой стране. В Йемене антиправительственные силы сегодня атаковали военную базу к северу от столицы страны Санэ. По данным одного из оппозиционных сайтов, при штурме был убит армейский генерал. Влиятельный пакистанский генерал Ашфак Первез Каяни отменил визит в Великобританию, где планировал встретиться, в частности, с британским министром обороны Лаймом Фоксом.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В России продолжается кампания по выборам в региональные законодательные собрания. На Камчатке она стартовала пока что вяло. Из Петропавловска-Камчатского сообщает Ярослав Мельник.
Выборы в законодательное собрание Камчатки станут на полуострове главным политическим событием нескольких последних лет. При этом, как ожидается, эта кампания будет и достаточно скандальной. Фактически она стартовала в регионе еще в августе, когда некоторые местные политики начали делать громкие заявления и раздавать обещания. Все началось, как и по всей стране, с праймериза единороссов, на который противникам правящей партии на полуострове ответить оказалось просто нечем. Масло в огонь добавляет и то, что в новом созыве местного парламента практически в два раза сократится число депутатов. Сейчас их 50, а будет всего 28. И пройдут выборы по так называемой смешанной системе, говорит председатель Камчатского избиркома Инга Иринина.
То есть из 28 депутатов 14 избираются по одномандатным избирательным округам, 14 по партийным спискам.
На данный момент представленные на политической арене края силы малоактивны. Слышно только о «Единой России». О сторонниках Сергея Миронова известно лишь то, что на Камчатке они есть. Но готовятся ли к выборам, неясно. Выйти с ними на связь не удалось. Что касается ЛДПР, то по словам куратора этой партии на Камчатке Сергея Голубева, они обязательно будут участвовать в кампании и ставят перед собой достаточно амбициозные планы. Не менее 30% мест в новом составе регионального парламента.
Со списком заксобрания мы уже определились. Это люди более чем достойные. ЛДПР за русский народ. То, что касается конкретно Камчатского края, нашего лозунга местного, их несколько, но один из них хочет достучаться до власти, голосует за ЛДПР. Свою основную задачу депутата от ЛДПР в следующем созыве именно отстаивание интересов народа и поправки стратегии целей задачи в интересах народа.
В то же время известный на Камчатке журналист, на памяти которого много предвыборных кампаний, Владимир Ефимов, считает, что шансы на победу есть только у местной «Единой России». Другим партиям, по его мнению, если и удастся попасть в парламент, то только с минимальным количеством мандатов.
Не стоит даже не фантазировать ничего, тут все ясно. «Единая Россия» тут в одну калитку, естественно, все победит и выиграет. С учетом того, что предыдущее руководство Камчатского края, именно губернатора Кузьмина, кто фактически загубил здесь, на Камчатке, всяческое, так сказать, общественное движение, политические партии, институты гражданского общества. Все политические партии, помимо «Единой России», находятся здесь в очень жалком, униженном состоянии. И у них практически нет шансов, чтобы как-то серьезно повлиять на выборную ситуацию.
Таким образом, на данный момент расстановка политических сил на Камчатке понятна всем, где в лидерах единороссы конкуренцию на ближайших выборах им, скорее всего, составят только ЛДПР и в какой-то степени представители «Справедливой России». Однако нельзя исключить варианты с воскрешением правого дела. Но и в этом случае шансы у них практически равны нулю, так как доверие избирателей уже явно потеряно. Что касается противников единороссов, самые крупные средства массовой информации полуострова уже имеют определенные договоренности с правящей партией. партии. Ее противников давно не слышно по радио, не видно по телевидению, их не печатают в газетах. Единороссами активно используется и административный ресурс. Но до выборов в Камчатский парламент еще более 2 месяцев, и есть шанс, что политические силы еще активизируются и начнут борьбу за мандаты. Однако на это у них крайне мало времени. Бездействие сейчас может привести к провалу 4 декабря 2011 года.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Петропавловске-Камчатском Ярослав Мельник. Амурская область. Здесь реальный конкурент партии власти – Компартия России. Рассказывает Антон Лузгин.
Губернатор Приморья Олег Кожемяка возглавил региональный список «Единой России» на выборах в областное законодательное собрание и в Государственную Думу. Глава региона выступает в качестве символического лидера. Речь не идет о его будущей депутатской работе. На втором месте в списке «Единой России» известный в Амурской области глава крупного фермерского хозяйства Геннадий Зражевский, в прошлом ярый оппозиционер действующей власти. Если вспомнить относительно недавнюю историю, то при губернаторе Леониде Короткове Зражевский возглавлял вместе с прежним главой предвыборный блок «Мы за развитие Амурской области», который одержал уверенную победу над «Единой Россией». И это в какой-то мере предопределило судьбу непослушного губернатора. В 2007 году Леонид Коротков был смещен со своего поста, обвинен в финансовых нарушениях, но оправдан судом. Если говорить о дне сегодняшнем, то, пожалуй, самая заметная фигура в Амурском региональном списке «Единой России» – недействующий губернатор и не всенародно известный фермер. Главное действующее лицо – крупный бизнесмен Павел Масловский, глава металлургического альянса «Петропавловск», периодически попадающий в сотни журналов Forbes. Его компания, по сути, на территории Амурской области – единственное крупное работающее предприятие. В него входит 4 месторождения золотодобычи и 1 титаномагнетитовое. Павел Масловский является президентом Амурского футбольного союза, главным спонсором Всероссийского фестиваля театра и кино «Амурская осень» и, конечно же, регионального отделения «Единой России». Его участие в выборах в Амурское законодательное собрание – это своего рода трамплин для перемещения в Совет Федерации. Впрочем, даже громкие имена и влиятельные лица сегодня не могут служить гарантом успеха «Единой России» на выборах, считает политолог Евгений Огородский.
Если выборы пройдут, так скажем, честно, то думаю, что «Единая Россия» по сравнению с предыдущими выборами потеряет, может быть, даже приличный процент голосов. На самом деле люди довольно-таки устали от «Единой России». Во-первых, ну, это связано, может быть, просто с некоторым таким застоем, да, как в свое время там КПСС была руководящей, направляющей партией, так сейчас и «Единая Россия». Но в то же время особых улучшений на местах люди не видят. Ну, если говорить по Амурской области, то, опять же, с экранов и страниц СМИ всем говорят, что все хорошо и все замечательно, но когда те же самые чиновники и члены партии «Единая Россия» выезжают на места, они хватаются за голову, видя, собственно, что там происходит. Ну, стараются, естественно, это объяснить перекосами как раз на местах, но по партийной линии проблем тоже довольно-таки много. Такого провала не допустят различными методами, включая административные рычаги. Недаром и на руководство облсберкома был поставлен свой проверенный человек, товарищ Неведомский.
Список КПРФ на выборах возглавляет депутат Госдумы России Дмитрий Новиков. На втором месте бывший спикер Амурского заксобрания Станислав Горянский. На третьем Анатолий Белоногов, губернатор Приамурья с 97 по 2001 год. Анатолий Белоногов был исключен из партии, но вернулся в ряды КПРФ в период гонений на коммунистов со стороны губернатора-назначенца Николая Колесова. Во многом благодаря позиции Компартии, активно боровшейся с полукриминальным губернатором, Колесов лишился своего поста. Коммунисты сегодня заявляют, что на них оказывается давление, говорит первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.
Недавний выход, например, депутата из фракции городской Благовещенской думы, фракции КПРФ, мы связываем именно только лишь с провокациями и с давлением на данного депутата от партии власти. Давлением очень жестким, и поэтому еще даже список не зарегистрирован, еще конференция не состоялась, но на многих сторонников партии, на многих тех, кто собирался идти кандидатами на выборы от КПРФ, было оказано давление, была проведена с ними работа. Поэтому, конечно, мы уже видим относительно нечестную борьбу. Доходит до абсурда, когда открывался за федеральные деньги построенный и за бюджетные деньги Амурской области построенный перинатальный центр, висел плакат «Здесь рождается наше будущее», и снизу подпись на «Партия Единая Россия». Позвольте тогда спросить, а где же рождается будущее других людей? Или у них нет вообще будущего? Только теперь могут рождаться и жить только те, кто у нас члены партии «Единая Россия». То есть до своих пределов, и мне кажется, что это уже можно расценивать только так, как политический геноцид. Именно так.
Преодолеть заградительный барьер вполне может ЛДПР. Список возглавил сам лидер партии Владимир Жириновский. На втором месте бессменный председатель Амурского регионального отделения Иван Абрамов. Это по силам и справедливой России, несмотря на отсутствие знаковых фигур в ее списке. Предстоящие выборы во многом лишены интриги и не представляют интереса для избирателей, считает Андрей Есипенко, в 90-х известный местный политтехнолог, а ныне член Общественной палаты Амурской области.
Я думаю, о какой-то интриге и, ну, как минимум, борьбе говорить не приходится, так как, в принципе, «Единая Россия» при поддержке Народного фронта сделали верное движение, то есть они одним махом охватили и большую часть населения, и конкретно обозначили тот карьерный лифт, который может получить любой желающий поддержать «Единую Россию» даже через Народный фронт. Поэтому сейчас для большей части тех, кто пойдет на законодательное собрание, вот, выгоден именно этот вариант. Остальные варианты, в принципе, не учитываются, потому что и процент, и места заранее в 90% случаев предопределены.
Пока Амурский облсберком зарегистрировал предвыборные списки лишь патриотов России. Остальные партии еще не подавали официальных документов. 27 сентября пройдет региональная конференция партии «Яблоко», где будет сформирован список кандидатов. Не определилось с участием в выборах в Амурское ЗАГС-собрание партия «Правое дело». Но в любом случае, как отмечают эксперты, «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России» выступят на этих выборах лишь в качестве статистов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин. В Орловской области коммунисты также могут составить реальную конкуренцию «Единой России», сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Орле Елена Годлевская.
В декабре орловским избирателям предстоит выбрать не только депутатов Государственной Думы, но и новый состав областного совета народных депутатов. На фоне серьезных экономических и социальных проблем ситуация складывается не в пользу партии власти, демонстрирующей в Орловской области всегда высокий общий уровень поддержки населения. По неофициальной информации, последние замеры политических предпочтений показали, что за «Единую Россию» в Орле готовы проголосовать всего 18%, тогда как коммунистам отдают предпочтение вдвое больше. В районах области уровень поддержки партии власти выше, но и здесь сохраняется тревожная для единороссов пропорция. Не случайно и в марте нынешнего года на выборах в органы местного самоуправления коммунисты фактически напополам разделили места с единороссами в двух самых крупных городских советах области – Орловском и Ливенском. Говорит секретарь обкома КПРФ Василий Иконников.
Тенденция заметна. Поливение электората, усиление позиций Компартии в Орловской области и, соответственно, ослабление позиций партии власти. Позиции КПРФ на предстоящих выборах достаточно оптимистичные. Население понимает, что надо менять курс, нужно что-то делать, поскольку достаточно высокий уровень безработицы, скрытой, латентной, низкие заработные платы в секторе экономики, бизнес не видит перспектив развития, достаточно высокий уровень коррупции. Эти факторы в целом в комплексе дают критическую массу, которая будет голосовать протестно. Мы надеемся, как минимум, серьезно ослабить позиции «Единой России» России в областном совете. Ставим задачу завоевать 50% минимум в областной совет и взять контроль над областным советом. И на выборах депутатов в Государственную Думу мы ставим задачу провести минимум одного кандидата депутата Государственной Думы.
В отличие от орловских коммунистов, которые идут на выборы с ясной позицией и кандидатами, известными орловцам своей политической деятельностью, другие партии сотрясают скандалы, а их кандидаты малоизвестны населению. В региональном отделении партии «Справедливая Россия» временно приостановлены полномочия ее председателя Николая Варламова. Бюро Президиума Центрального Совета «Справедливой России» приняло это решение в ответ на обращение лидера орловских эсеров и ряда руководителей районных отделений к Николаю Левичеву, где они выразили несогласие с кадровой политикой Центра, который в качестве кандидата в Госдуму от Орловской области в очередной раз предложил курского предпринимателя Александра Четверякова. Того самого Четверякова, который, будучи куратором нашего отделения, за последний год не внес в развитие партийной организации ни копейки, ни разу не был ни на одном нашем мероприятии, не защитил права ни одного орловца. Конец цитаты. Выборы могут оказаться провальными, если в Госдуму от Орловской области пойдет не местный кандидат, а варяг из другого региона, далекий и от наших проблем, и отчаяний орловских жителей. жителей, предупредили авторы письма. Москва не прислушалась к мнению орловских коллег. Именно Александр Четверяков будет бороться за место в Госдуме от Орловской, а также от Курской и Калужской областей. В списке кандидатов в Орловский областной совет тоже немало представителей Курской области. Говорит временно отстраненный от должности председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Орловской области Николай Варламов.
Я всегда был сторонником, чтобы регион представляли именно жители, кто проживает на данной территории, кто знает проблемы Орловской области и кто будет отстаивать интересы наших граждан в Орловском областном совете, в Государственной думе. А судя по тому списку, который представлен, такой ясности нет, и думаю, что представители других регионов не будут помогать и защищать интересы граждан Орловской области.
На конференции «Справедливороссов», прошедшей 17 сентября, Николай Варламов также заявил, что его отстранение потребовало от Александра Четверякова руководство Орловской области, недовольное жесткой позицией местного отделения по многим вопросам.
Моя четкая жесткая позиция относительно самостоятельности регионального отделения везде. И я всегда критиковал власть, действующую власть, в лице губернатора. Губернатор потребовал, если Варламова уберете от руководства партии и в списке тройку не включите его в областной список, мы вам дадим преференции, им дадут преференции.
Итоги праймерис, результаты которых вызывают сомнения как у самих единороссов, так и у их оппонентов, демонстрируют высочайший рейтинг доверия к непопулярному у населения губернатору Александру Козлову – около 88%, к неизвестному в Орловской области депутату Госдумы от Нижнего Новгорода Роману Антонову – более 75%, и бывшему руководителю ФСБ России, действующему депутату Госдумы от Орловской области Николаю Ковалеву, которого орловцы в большинстве своем тоже не знают. Однако Москва хотела видеть иной порядок фамилий, в котором на первом месте стоит Николай Ковалев, на второй строчке Роман Антонов, комментирует орловский блогер Станислав Рыбаков.
Для партии власти вот на данном этапе, во всяком случае, тенденции достаточно такие грустные. Протестные настроения, как выборы последние показали, они достаточно весомы, в том числе и в районах области. И смогут ли они сейчас вырулить ситуацию к чему-то положительному? Опять-таки тоже сложно сказать, ничего положительного. Я лично пока что в ближайшей перспективе не вижу.
Как ни парадоксально, но для местной «Единой России» будет еще грустнее, если на выборах в облсовет победят депутаты «Единоросса» Орловского горсовета в массовом порядке во главе с председателем, заявившие о намерении сменить городские мандаты на областные. Тогда горсовет станет коммунистическим во главе с представителем от КПРФ. А это будет серьезным ударом для партии власти на Орловщине и сулит большие проблемы на президентских выборах, в которых, как ожидается, примет участие лидер российских коммунистов, орловец Геннадий Зюганов.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Орловской области Елена Годлевская. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. В Пермском крае оппозиция идет на выборы регионального парламента, имея за собой опыт сотрудничества в рамках группы «Солидарность» в законодательном собрании, рассказывает Евгения Романова.
Губернатор Пермского края Олег Чуркунов невысоко оценил перспективы оппозиции. Как он написал в блоге на WordPress, реальные шансы будут иметь только вошедшие в первую тройку. У единороссов ситуация, по мнению главы региона, сложнее. Фактически они будут бороться друг с другом. Например, набрав 50% голосов, списком получат примерно 15 мандатов. В самом начале предвыборная гонка фактически лишилась одного из участников. Отставка Михаила Прохорова отозвалась и в Пермском крае. Из партии вышел лидер отделения правого отдела Дмитрий Орлов, который входил в федеральный политсовет. Именно Орлов должен был возглавить список на выборах в Заксобрание. Новым руководителем стал депутат Илья Неустроев. Если ранее шансы преодолеть барьер сохранялись, то теперь региональная кампания правого дела будет парализована, считает политолог Олег Лысенко.
Скорее всего, это резко уменьшит шансы правого дела добиться вообще хоть каких-то результатов на этих выборах. Это очевидно. Фигура Прохорова, в общем, была на данный момент тем знаменем, вокруг которого пришли новые люди. Понятно, что часть из тех кандидатов, которые сейчас стоят в списке, просто-напросто уйдут. Возможно, что уйдут значительная часть этих людей. Останутся только старые фигуры. Сумеют ли эти старые фигуры каким-то образом консолидировать? Сомнения большие.
Как полагает доктор политических наук Олег Подвинцев, в случае полного развала голоса правого отдела могут достаться КПРФ. Но даже без них коммунисты наверняка пройдут в парламент. В стане левых также не обошлось без предвыборных конфликтов. Своего поста лишился второй секретарь крайкома Сергей Андреянов. По его собственным словам, из-за того, что он активно противился Союзу КПРФ и депутатской группы «Солидарность», оппозиционной губернатору Олегу Черкунову.
Разногласия по поводу участия группы «Солидарность» в выборах нашей партии. Я
выступал категорически против. Но большинство бюро решило все-таки с ними сотрудничать. И чтобы меня нейтрализовать, прибегли к такому методу.
За несколько лет работы ЗАГС Собрания «Солидарность» разрослась до второго по численности депутатского объединения после «Единой России». Многие депутаты из этой группы вошли в список КПРФ. Пермские политологи высоко оценили перспективы этого союза. С одной стороны, депутаты-оппозиционеры увеличат отданные за левых голоса, с другой – это застрахует их от возможного снятия с выборов. Тем не менее, против такого варианта высказывался не только Андреянов. Гневное открытое письмо Геннадию Зюганову написала даже пермская ячейка патриотов России. Партийцы возмущали, что бюро крайкома включило в тройку известного в Перми бизнесмена Константина Окунева. К тому же, свою кампанию за коммунистов депутат «Солидарности» начал оригинально. В Перми появились его фотографии в ряду с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным и подписью «Одолеем коррупцию вместе». В итоге Окунев в первую тройку левых не вошел. Федеральное руководство партии поставило в список первым номером депутата Госдумы Олега Куликова. Менее богатыми на события получаются кампании ЛДПР и «Справедливой России». ССРов на выборы поведет депутат Пермской гордумы Алексей Грибанов. Второй номер списка – давний соратник Миронова, сенатор Аганес Оганян. Ожидается, что тройку по ЛДПР возглавят Владимир Жириновский, а лидер местного отделения – депутат Виктор Суетин. И «Справедливая Россия», и ЛДПР, и КПРФ намерены бороться за второе место на выборах. Грядущая победа «Единой России» сомнений у них не вызывает. Единороссов на выборы в ЗАГС Собрание поведет беспартийный губернатор Пермского края Олег Чуркунов. На прошлых выборах он также возглавлял список, не будучи членом партии. Фамилия Чуркунова невольно подтвердила прогнозы политологов о том, что итоги праймерис «Единой России» могут и проигнорировать. Для губернатора и ряда других кандидатов в Перми прошел дополнительный этап, хотя партия власти объявила об окончании праймерис еще месяц назад. Вслед за Олегом Чуркуновым в списке значится депутат Госдумы Михаил Гришанков и член Краевой общественной палаты Ирина Ивинских.
Прозвучал репортаж из Перми Евгении Романовой. В Архангельской области властям удалось ослабить «Справедливую Россию», но непопулярность присланного из Якутии губернатора Ильи Михальчука может сильно помешать «Единой России» на региональных выборах. Рассказывает Игорь Ключников.
В Архангельске на минувшей неделе прошел второй международный арктический форум. Участие в нем принял и российский премьер Владимир Путин. Именно к его визиту центральная часть города была щедро украшена многочисленными билбордами. Если ты за Путина, значит ты за фронт. Наблюдатели усматривали в таких несколько чрезмерных знаках внимания желание главы Архангельской области Ильи Михальчука подольше поработать в своем кресле. Его полномочия губернатора истекают весной 2012 года. Вот и приходится главе региона старательно демонстрировать верность курсу партии и правительства. Впрочем, и о народе областная власть не забывает. Имиджем Ильи Михальчука сейчас занимается команда приглашенных пиарщиков. Конструирование образа губернатора происходит проверенными методами. Вот он в образе рачительного хозяина, вот защитник обездоленных, вот мудрый руководитель. В запале работы случаются и казусы. Открывая дорогу, соединяющую космодром Плесец с федеральной трассой М8, губернатор Илья Михальчук окинул взором далеко не черноземные просторы севера России и предложил все это дело вспахать.
Вот смотрите, какие поля. Все это будем пахать. Это счастье, это будущее. И поэтому я хотел бы действительно, были бы деньги, мы бы только и делали, чтобы день и ночь строить дороги. А значит, будет жизнь. И я думаю, что переоценить значение этой дороги невозможно.
Будущее Ильи Михальчука связывают в том числе с результатами Архангельского отделения «Единой России» на выборах в Госдуму. Сможет губернатор обеспечить нужный процент, значит, останется главой региона. И пока что Илья Михальчук с этой своей задачей справляется. В ряды Народного фронта, а затем в региональную часть партийного списка «Единой России» от Архангельской области влилась лидер местного отделения «Справедливой России» Елена Вторыгина. Весной она уступила свой мандат депутата Госдумы экс-спикеру Совета Федерации Сергею Миронову, а спустя несколько месяцев вступила в Народный фронт. Свое решение Елена Вторыгина объяснила так.
Безусловно, далось нелегко. Почему? Потому что я последние годы, последние, можно сказать, 8 лет все время нахожусь в оппозиции. Но хочется уже конструктивной работы. Я понимаю, что в оппозиции я многих вопросов, которые сама как бы доказываю, говорю, не могу решить. Не потому, что я не хочу, я просто их не могу решить, поскольку понятно, что оппозиционные партии все равно не имеют возможности ни таких рычагов, ни финансовой составляющей, ни организационной.
В штабе эсеров к этому решению бывшего бессменного лидера отнеслись с пониманием. Говорит член Бюро Совета Архангельского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Митропольский.
Когда человек принимает такое достаточно серьезное решение в своей жизни, кардинально меняющее, то ли ей были сделаны какие-то предложения, от которых она не смогла отказаться, то ли она подумала, что вступив в этот Народный фронт, у нее повышаются шансы вернуться депутатом Государственной Думы. Это не только ее ведь поступок. Многие люди, задрав штаны, побежали в этот Народный фронт, в эту общественную организацию, чтобы, может быть, как-то попытаться решить свои проблемы. Кто в бизнесе, кто в карьере, кто удовлетворит свои амбиции. По-разному люди рассуждают.
В 2007 году «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму набрала в Архангельской области 11% от числа проголосовавших. На десятые доли процента больше набрали коммунисты. На эти же доли меньше собрала ЛДПР. Через два года, уже в 2009 на выборах в областной парламент, «Справедливые россы» взяли планку в 20%. Повторить этот результат 4 декабря будет непросто. Лидер «Справедливой России» в областном собрании депутатов Василий Баданин прямую раскритиковал партию власти за то, что она все успехи приписывает исключительно себе.
Выборная избирательная кампания, любая она вносит свои коррективы, и в любом случае каждый будет защищать свои интересы, добиваться лучших результатов и так далее, говорить, что он самый лучший, и так далее, что только одна фракция все делает, только одни депутаты решают все вопросы, и только народный бюджет, и только народный фронт, а остальные депутаты просто камуфляж и создание определенной какой-то картинки и создание видимости демократии.
На недобросовестную конкуренцию со стороны «Единой России» жалуются и в местном отделении ЛДПР. Рассказывает депутат областного собрания Ирина Черкова.
Последний раз, когда выносили мы законопроект об отмене транспортного налога для пенсионеров, хотя бы, да, после того, как он жестоко был увеличен, руководитель бюджетного комитета, единорос, конечно же, сказал: «Ирина, не бери близко к сердцу, закон очень хороший, все понимаю, очень правильно, социально важный, но не в той ты партии».
На удивление, мирную позицию занимают коммунисты. О конструктивной работе на благо народа рассказывает депутат Надежда Виноградова.
Фракция именно должна работать в комитетах, работать с другими фракциями, для того, чтобы именно закон-то, он не просто разрешал проблему в экологической, общественной, экономической проблеме отрасли, он бы отражал интересы всех. Поэтому сегодня взаимодействие, оно должно быть приближено именно к народу. И сегодня сказать, что фракция не работает или отделение не работает, это неправильно. Сегодня настолько тесный контакт. И сегодня, опять же, выборы, они помогут еще раз ближе быть к народу.
В планах самой «Единой России» на ближайшие месяцы поездки по районам области, рассказывает депутат областного собрания Андрей Бральнин.
Лично для меня выборы, в том числе и в Государственную Думу, это еще один раз повод для того, чтобы встретиться с людьми. Потому что сегодня очень важно понимать, с чем депутаты, в том числе от партии «Единая Россия», идут в Государственную Думу. И какие задачи сегодня нужно в первую очередь решать.
Впереди у депутатов принятие бюджета как областного, так и городского. И кажется, последняя возможность перед выборами показать избирателю, кто чего стоит в политической жизни региона.
Сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсеры Михаил Касторов и Валерий Пройдаков, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть финансовые ресурсы для того, чтобы отвечать на те вызовы, которые...
Только путем переговоров можно достичь установления эффективного устойчивого...
Мы выступаем против ограничения роли женщин.
Такие утверждения лишь на руку врагам.
Чужим традициям причислили и корицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».